Лысніковіч у сераду на селекторнай нарадзе заявіў, што да 1 студзеня на кожным прадпрыемстве павінен быць падрыхтаваны план мадэрнізацыі. Наколькі слушная сама ідэя, ці магчыма мадэрнізацыя эканомікі па камандзе ўраду, дзе ўзяць рэсурсы для яе ажыццяўлення. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, эксперт беларускага эканамічна-даследчага адукацыйнага цэнтру «Зміцер Круг» і прафесар Барыс Жаліба. Апошнія месяцы беларускія афіцыйныя асобы, асабліва вышэйшыя, шмат разоў выкарыстоўваюць у сваіх публічных выступах тэрмін мадэрнізацыі. Мусіць, гэта слова прыйшло з расійскай палітычнай прасторы. Аляксандр Лукашэнка нават казаў пра мадэрнізацыю палітычнай сістэмы, але часцей за ўсё гэта слова прымяняецца адносна мадэрнізацыі прадпрыемства. І вось прэм'ер-міністр нават паставіў задачу, што да 1 студзеня ва ўсіх прадпрыемстваў дырэктара павінны скласці план мадэрнізацыі. То бок, падаецца, што ідэя мадэрнізацыі прамысловасці гэта галоўная фішка, гэта ідэя фікс на наступны год і, мусіць, наступныя годы. Наколькі сама ідэя слушная ці патрэбна беларускай прамысловасці і ўвогуле беларускай эканоміцы мадэрнізацыі? Спадар Круг.
Сама ідэя, на мой погляд, слушная, што беларускай эканоміцы сапраўды вельмі патрэбна мадэрнізацыя, але ж праблема ў тым, што маць на ўвазе пад мадэрнізацыяй, які сэнс гэта ўкладваць. На мой погляд, перш за ўсё, беларуская эканоміка, ёй патрэбна мадэрнізацыя ў механізмах гаспадарання, ў механізмах таго, як эканамічныя агенты дзейнічаюць між сабой, а таксама ў стасунках з дзяржавай. Таму з боку дзяржавы больш прыярытэтнымі павінны быць такія накірункі, як мадэрнізацыя інстытуцыйная, мадэрнізацыя правілаў, законаў, мадэрнізацыя адносінаў паміж гаспадарчымі суб'ектамі. У нашым жа выпадку фактычна ўсё зведзена да ідэі тэхнічнай мадэрнізацыі. Так, гэта сапраўды патрэбна, але ж часта матэматыкі кажуць аб неабходнай умове і дастатковай умове. Так вось, тэхнічная мадэрнізацыя, на мой погляд, яна є неабходнай умовай для доўгатэрміновага развіцця, але ж не з'яўляецца дастатковай. Інстытуцыйная мадэрнізацыя, мадэрнізацыя таго, як дзейнічаюць паміж сабой гаспадарчыя суб'екты, яна з'яўляецца больш важнай і сапраўды дастатковай умовай.
Спадар Жаліба, а што вы думаеце наконт вось новага вялікага праекту мадэрнізацыі беларускай прамысловасці?
Модернизация – это процесс бесперапынный. Если брать техничный бок, технологичный бок, то у каждого обслуживания есть термин службы, есть амортизационный период. И треба робить своечасово замену обслуживания, техники, технологии. Но треба звертать увагу не только на бок технологичный и техничный, а на модернизацию творчих относин. Пошние визиты главы державы на Каболь, на предприемство древопрацовки показали, что основной упор в этом процессе робится именно на административные методы.
Ну вось, спадар Жаліба ўжо загаварыў пра метады мадэрнізацыі, нават тэхнічнай, тэхналагічнай. Калі глядзець на той варыянт, які прапануюць улады, то менавіта па камандзе з верху, па камандзе з боку ўраду, дырэктарат прадпрыемства рыхтуецца ажыццявіць гэтую мадэрнізацыю. Прычым метады яе становяцца ўсё больш жорсткімі. Вось той дэкрэт аб дрэваапрацоўчых прадпрыемствах, які ўжо публіцысты назвалі ўвядзеннем прыгоннага права, ён забараняе звальненне супрацоўнікаў гэтай галіны да той пары, пакуль гэтая мадэрнізацыя не закончыцца. Наколькі эфектыўны такія метады? Ну вось, у Савецкім Саюзе ў 1930-40-е годы можна сказаць, што ўдалася індустрыялізацыя, якая была праведзена даволі жорсткімі метадамі, калі новыя прадпрыемствы будавалі зняволеныя. А сёння, наколькі рэальна ажыццявіць такі велізарны праект такімі жорсткімі адміністрацыйнымі метадамі?
Я не скажу адразу, што гэта немагчыма, і на мой погляд, ваше параўнанне з савецкім часам, яно тут вельмі слушнае, але каб такі шлях мадэрнізацыі, каб ён быў эфектыўным, трэба шмат умоваў, каб яны супалі. Ну, возьмём, напрыклад, тую дрэваапрацоўчую галіну, і на якой зараз засяроджана ўвага. Можна з дапамогай адміністратыўных рэсурсаў набыць шмат абсталявання, шмат станкоў, усё, што трэба, каб падвысіць эфектыўнасць на дрэваапрацоўчай галіне. Але ж можам уявіць сябе, скажам, праз год ці два значно зменится конъюнктура сусветного рынка, и эти инвестиции могут не оправдать себе. Тому тут вельми важно не только сами методы, якими проводится эта модернизация, але и то, какие стимулы ставятся для этой модернизации у среднетерминовой и долготерминовой перспективе. Чому у певной ступени у советские часы был досягнут односный поспех, тут критерии эффективности не вызначены. Тому, что там засяроджувалась увага не на особных галинах промысловости, а робилась так называемая промысловая революция, то, что в Советском Союзе называли индустриализация. У нашем же выпадку заметное отрознение есть то, что у нас пытаются зарабить так называемую кропковую модернизацию приоритетных галинов. А это, еще раз повторюсь, может не оправдать себе при смене осяроджа на внешних рынках.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираниями, чекаем ваших пытаний, пропановок, подказок. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на автоотказник Минску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода.
Вы слушаете передачу «Эксперты за свободы» на тему «Чи можно оживить модернизацию административными методами». Жаліба, наколькі эфектыўныя, наколькі рэалістычныя тыя метады, якія спрабуюць ажыццявіць беларускія ўлады і ўвогуле мадэрнізацыя па камандзе зверху, наколькі гэта эфектыўна?
Ну, я не думаю, что такие методы будут эффективны. Если взять приватные предприемства, то каждый керовник такого предприемства, если он не будет своечасово заниматься этими питаниями, это не только замена обсталевания, замена технологий, это накопление прибытку, то конкуренты его, ну, я кажется, забьют. Это предприемство сбанкрутует. В белорусском прикладе предприемство уходит у нас в склад концерн. Директор подпорядковывается концерну, и это створяет обставленное преждевенчество. Яскравый приклад того же комвой. Там 99% акций владеет держава. И если вот все робить по команде. Приехал президент, вот стала команда. Сняли керовника. Но от того, что снимут одного керовника, поставят иншего керовника, те зрушится от этого справа модернизации. Тут треба, как предприятия. Первые были приватные. Это створает нормальное конкурентное сироде. И тогда не треба понукать керовников и коллективы этих предприятий заниматься этими процессами модернизации.
На модернизацию, на переобсталевание предприятия новыми станками, например, потребный ресурс, потребные гроши, потребные инвестиции. И возникает натуральное питание. Где предприемства белорусские возьмут гроши? Питание ж поставлено так, что все предприемства повинны распрацовать план модернизации, значит, найти эти гроши. Чи есть у самих предприемств эти гроши резервные? Чи есть они в банковской системе? Чи есть они в бюджете белорусской державы? Чи махшима разлик на то, что замежные инвестиции в великой колькости придут? Господар Круг, где взять ресурсы для того, как реализовать этот велизарный проект?
Недахоп финансовых ресурсов – это, саправды, первая проблема для обранной стратегии модернизации сверху, потому что этот недахоп, он отчувается уже не первый год. Я бы сказал, что 10-2 года мы сутыкаемся с этой проблемой после валютного кризиса 2011 года. У период 10 с 2007-2008 года по 2010 банковские кредиты были основным сродком, за кошт якого финансовались инвестиции, а лишь на сегодняшний день, коли корыстаться знову этой же границей финансования инвестиций, это может быть связано с великими рызыками на финансовых и грошовых рынках краины. Тому эта граница, ее потенциал не такий высокий. Что тычется у властных сродков предприятий, тут так само есть певные питания. Эффективность инвестиций в опошние годы довольно инкливо снижается. И это связано как раз таки с тем, что больше важно то, как обираются проекты для финансования, что должна быть конкуренция за ресурсы, за здесьнение инвестиционных проектов. Коли кропково обирается той ці інший проект і зверху говориться, що йон буде фінансуватися, а інший отсіюватися, то тут непозбежні страти у ефективності. Як вирішати цю проблему? На мой погляд, накірунок обозначився. В недавніх виказуваннях чиновники казали об тим, що головною границею фінансування хоча й за все будуть знешні кредити, і по гэтых знешніх кредитах може зникати ще одна проблема, або гарантом, або непосредним атрымальником гэтому ресурсу буде держава. Тому фактично гэтая модернізація буде адлюстрована з іншого боку у вигляді назапашування державного довгу.
Спадаржаліва, вам тое ж питання, адкуль взяти ресурси для реалізації такої великої програми модернізації? Ось та ж ситуація у дрэваапрацоўчай промисловості. Чому довелося приймати такі радикальні заходи, каб утримати работников, то бок забороніть їм звольнятися з праці? Просто нема грошей для того, каб повисити заробки. І тому проблема ресурсів, вона навіть у тих галінах, які об'явлені пріоритетними.
По некоторых оценках треба нам на мета капиталоукладанию, это есть и мета модернизации, что год укладывать 20 миллиардов долларов. Ну, конечно, таких грошей ни у наших предприемств, ни у наших концернов нема. Слушно робить урад, коли интенсивно робить пошук таких крениц финансовых у замежжи. Треба не только валюта. Эта валюта повинна быть наполнена сучасным обсталеванием, сучасными технологиями. Не так само на Заходе, не на Усходе, потому что в России такие же самые проблемы. И планы урада зарабить белорусскую экономику больше привабны для замежных инвестиций и закладывают великие личбы притягнения прямых замежных инвестиций. Но, на жаль, эти планы не выконываются. Чему такие приклады опошные возьмем? Это здоровье с кондитерскими предприемствами, когда был назиральный совет замененный, штучно повеличена доля державы, попросту отхилен от керовництва основной владальник акции. Такие же ударения мы бачим на прикладе открытого товариства Луч.
Керамин такое
был. Керамин, так. И опошнее решение – это введение представника державы у той акционерной товариства, где на уголь отсутничает доля державы.
Все же решение не мает, так разумеется.
Ну, рыхтуется, так, рыхтуется. Отремливается, что с одного бока мы рекламируем, что идите до нас, нам потребны эти инвестиции, эти технологии. А с другого боку робятся такие заходы, которые отштурховывают замежного инвестора. Я думаю, тут одна рука не ведает, что робит другая. На конт вот этой пригонной системы, я лечу, что это неслушное решение. Это перехлестнули эмоции президента. Можно так сказать эмоционально, но как потом это все подгонять под эти эмоции законодавства, тут треба было 7 раз подумать.
Ось тут не погоджуся з поважаним суразмовцем. На мой погляд, гэта все ж таки не емоції, а гэта спроба показати, що ось гэта стратегія модернізації, вона все ж таки буде працювати і будуть задійничені усі магчымі інструменти, каб заставити гэту стратегію працювати. На мой погляд, гэта такий сигнал і керівникам предприємства, і магчыма більш широким колом насельніцтва.
Ви слухали передачу «Страти за свободу» на тему «Чи можна ожиццявити модернізацію адміністративними методами?». У передачі удзельнічали експерт Белорусського економічного дослідчо-адукаційного центру Дмитрий Кук і професор Борис Жаліба. Вів передачу Валер Корбалевич.
Увага! Ідеальний прийом! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду.